Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Дельман. Сегодня будем говорить об очень-очень древних, загадочных и непонятных вещах. Мы продолжаем наш курс истории религии, и сегодня речь пойдет о том, как же был сотворен мир. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает, нашим патронам на платформе Patreon, нашим спонсорам на YouTube. Если кто-то еще нас хочет поддержать, пройдите по ссылочке, и мы вам будем очень-очень благодарны. Люди во все времена продумывали планировку своих домов и украшали их. В древности организация жилища подчинялась строгим правилам. Юрты кочевников могли различаться по размерам и богатству, но они строго делились на мужскую и женскую стороны. В них выделялось определенное место для огня. Точно так же избы в русской деревне могли быть разными, но всегда было ясно, что красный угол должен находиться напротив входа. Но вот шло время, развивались города, богатые люди хотели жить в домах, не похожих на других. Дома в древних Помпеях по своей структуре были, может быть, и похожи, но какими фресками они были украшены? Ясно, что в каждом случае дизайн продумывался так, чтобы не напоминать дом соседа. Но по-настоящему, конечно, дизайн интерьеров расцветет со второй половины XIX века, когда заказчиками будут уже не отдельные богачи, не короли или папы римские, а многие городские жители. Английское движение Arts and Crafts, от которого иногда отсчитывают существование дизайна, провозгласило необходимость создания индивидуального оформления домов. Так обои, плитки, лампы, посуда стали произведениями искусства. Вдохновитель Arts and Crafts Уильям Моррис считал дизайн способом противостояния индустриальной безликой цивилизации. Отсюда изысканные узоры, стилизация оформления под средние века, возрождение традиций мастеров давно ушедших времен и начало совершенно нового подхода к дизайну интерьеров. А дальше будет много всего. Абрамцевский кружок в России, где возрождали старинные промыслы, вышивку, керамику. Чарльз Ренни Макинтош в Шотландии, Арнуво по всей Европе. И огромное количество направлений дизайна, которые сегодня даже перечислить трудно. И вот, тех, кто хотел бы освоить прекрасное, увлекательное и очень непростое искусство дизайна, может быть с нуля, а может быть повысить свой уровень, создать качественное портфолио, онлайн-платформа Geekbrains приглашает вас на факультет дизайна интерьера. Студенты здесь изучат основы рисунка и композиции, поймут принципы проектирования и колористики, научатся понимать цели дизайнера и заказчика, придумывать концепцию проекта, составлять смету и планировать сроки реализации, изучат интерьерные стили и тенденции современного дизайна. Научатся проектировать и разрабатывать концепции интерьера от маленькой квартиры-студии до многокомнатной квартиры, работать с нестандартной планировкой и освоят еще много важных навыков, совершенно необходимых дизайнерам. Программа на факультете построена так, чтобы дать студентам широкие знания и возможность потом создать свой личный бизнес, связанный с оформлением интерьеров. Geekbrains гарантирует выпускникам трудоустройство, а если работа не будет найдена, то вам вернут деньги. За время обучения студенты разработают не менее 4 проектов, создадут портфолио, им помогут подготовить такое резюме, которое произведет впечатление на заказчиков. Учить студентов будут действующие руководители бюро и действующих студий дизайна и архитектуры с опытом работы более 5 лет. Любой курс можно оплатить в рассрочку, а по окончании его получить сертификат с гослицензией. А зрители моего канала могут использовать промокод при записи на факультет и получить скидку 45%. Успеха вам в создании прекрасных интерьеров! Спасибо Geekbrains за то, что помогаете людям найти себя в новых профессиях. И спасибо, что уже не в первый раз вы поддерживаете выход новых уроков истории с Тамарой Дельман. Как был сотворен мир? Мы не знаем. Сегодня нам рассказывают теорию большого взрыва, о том, как вдруг вот из какого-то сжатого состояния Вселенная начала расширяться. Очень трудно это все себе представить. Но кто знает, может быть, пройдут годы, и ученые разработают какую-то совершенно другую теорию. Мы не знаем. Но, конечно, вопрос о том, как мир возник, интересовал всех всегда. Почему-то. Вот, казалось бы, он нас не касается. Но между тем, это тот мир, где мы живем. А откуда он вообще взялся? У всех народов есть мифы о сотворении мира. При этом великий философ Иммануил Кант когда-то, в конце XVIII века, сформулировал 4 пары противоречий, которые, с его точки зрения, человеческий разум не может разрешить. То есть мы всегда будем метаться между этими противоречиями и всегда будем находить доводы то в пользу одного, то в пользу другого, а полностью ни одно из них не победит. Вот среди этих пар есть и такая. Одно утверждение – мир конечен во времени и пространстве – то есть у него было начало, он ограничен каким-то образом, и, очевидно, у него будет конец. Другой вариант. Мир бесконечен, у него нет границ ни во времени, ни в пространстве. Он был всегда, и у него нет предела. И, как считал Кант, вот мы все время будем терзаться и бросаться от одного этого утверждения к другому. Но древние люди не знали еще про антиномию Канта. И, конечно, в основном они все считали, что мир имеет начало, имел начало. И, очевидно, потом когда-то будет и конец ему. И удивительно то, как при огромном, невероятном разнообразии легенд о сотворении мира, как, в общем, они в чем-то похожи. Сразу так и хочется сказать, да, наверное, древние люди сохранили какие-то воспоминания там о большом взрыве или возникновении Земли. Ну, понятно, что этого не может быть. Но каким-то, почему-то какие-то близкие друг к другу вещи рассказывали в самых разных частях мира. Итак, как же представляли себе наши предки возникновение Земли, космоса, всего, что нас окружает? Прежде всего, практически везде представляли себе, что мир возник из хаоса. Слово «хаос» далеко не обязательно употреблялось. Это, конечно, понятие греческой философии и мифологии. Но, во всяком случае, когда-то, как говорили африканские племена, индейцы Южной Америки, древние греки, китайцы, кто угодно, мир был не оформлен. Мир был в странном таком, даже не скажу, что раздробленном, таком каком-то желеобразном, вот я бы сказала, состоянии, где были разные части всего, то есть как бы уже все было. Люди, земля, цивилизации, но это не приобрело никаких форм. Вот было какое-то такое неоформленное пространство. Интересно, что это пространство в огромном количестве мифологий связывается с водой, с водной стихией. А вода – это обычно начало женское. И понятно тогда, так же, как женщина рожает ребенка, вот так же и мир родился из водного хаоса. Ну, может быть, это можно объяснить проще. Тоже, если посмотреть на океан, очень часто, кстати, имелся в виду именно океан. Вот море, оно куда более все-таки оформленное. У него есть какая-то оконечность, берега, пусть даже далеко. Океан представлялся чем-то бесконечным, во всяком случае, вот этот первый мировой океан, страшным, хаотичным. В это верили в самых разных цивилизациях. Вот египтяне считали, что когда-то существовал огромный этот первородный океан Нун, из него творец Атум создал все сущее. Как создавали, об этом мы еще сейчас чуть позже поговорим. Примерно так же себе представляли этот мир шумеры, индийцы, японцы и так далее. Вот хочу прочитать очень красивую цитату из текста Виктора Николаевича Топорова об океане. «Океан безграничен, неупорядочен, неорганизован, опасен и ужасен, аморфен, безвиден. Иногда отмечается его какофоничность, противопоставленная упорядоченному ритму моря». Вот это мне очень нравится. Море, мы всегда представляем, вот волна идет вперед, назад, а здесь какофония какая-то страшная. «В океане вот живут уже какие-то чудища. Очень любят змея поместить в океан, конечно. Вот начиная от скандинавов с их Йормунгандом, страшным змеем подводным. Ну и до множества-множества еще существ. Там могут быть самые разные, тоже такие вот какие-то жуткие, еще не очень даже оформленные существа. Вот как чудище Тиамат в вавилонской мифологии. А что происходит дальше? Вот как из этого хаоса начинает что-то вырастать? Тут могут быть очень разные варианты, но, в общем, все они направлены на то, чтобы хаос как-то приобрел форму. Потому что сначала ничего нет. Вернее, все как бы есть, но оно никак не проявляется. Вот в знаменитом эпосе индейцев американских «Пополь Вух» пишут. Это рассказ о том, как все было в состоянии неизвестности. Все холодное, все в молчании, все бездвижное, тихое. И пространство неба было пусто. Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав. Не было лесов. Не было еще ничего соединенного. Не было ничего, что могло бы двигаться, не было ничего, что существовало бы, что могло бы иметь существование. То есть как бы эти кусочки вот этого всего уже есть, они еще не соединены. А дальше вмешиваются какие-то силы, которые, может быть, скажем, разъединяют некое единство. В Двуречии рассказывали, что сначала были два бога, Ан и Ки, которые, ну, как бы мужское и женское начало, которые были соединены вместе, они породили бога Энлиля, который разорвал их, разъединил их. В том же Двуречии рассказывали, что сначала вот в этом первобытном океане существовали чудища Абзу и Тиамат, и они же сами породили богов, но боги начали бороться с ними. Вот это вот миф о борьбе разных поколений богов тоже часто связан с созданием мира. Как, например, мы это знаем хорошо по греческой мифологии, когда олимпийцы боролись с предыдущими тоже порождениями хаоса, старукими, великанами, титанами и так далее. Вот Абзу и Тиамат породили богов, боги пошли против них, и великий бог Мардук рассек их, рассек Тиамат, это чудище. Это не просто победа над чудовищем, это постепенное придание формы. Точно так же, как есть рассказы о том, как какой-нибудь змей разделяет землю и небо. И вот уже мир начинает приобретать форму. У него вырабатывается вертикаль. О вертикали сейчас еще поговорим. В Японии считалось, что два божества копьем крутили вот этот такой странный мир, который носился по океану, похожий на медузу. Вот такое желе. Они крутили, а время от времени поднимали копье, с него падали капли. Ну, так возникла Япония. А потом у них рождались дети, тоже какие-то сначала странные, неоформленные, недоделанные. Вот тоже эти истории у разных народов. Очень много их у индейцев американских. О разных поколениях людей уже, которые... Первые, они были какие-то вот еще неправильные, они еще неправильно оформлены, а потом постепенно уже все возникает. И, конечно, совершенно замечательный рассказ индусов о том, как боги стали взбивать море такой огромной лопаткой, да, чем взбивают сливки или еще что-то. Но это приспособление, это была гигантская, огромная гора, которая поднималась на много тысяч километров наверх, и на много тысяч километров она уходила под землю. И даже боги не могли вырвать ее, не могли ее поднять, и тогда они позвали волшебного змея. И змей этот вырвал гору. Они его привязали к этой горе, и тогда они взбили океан, и появилась земля. То есть тоже вот есть такой расплывчатый сгусток океана, из него постепенно появляются какие-то формы, ну, например, при помощи змея или при помощи каких-то других богов. При этом надо сказать такую вещь, что в это время, пока существует хаос, не только пространства нет, но нет и времени. Очень интересно, как это пересекается с современными представлениями о том, как вот до Большого Взрыва времени, очевидно, не существовало. Вот в момент создания мира время было абсолютно другим. Это то, что сегодня ученые называют мифическим временем или мифологическим. Это лучше всего видно на примере австралийских мифов. Мы уже говорили в одной из лекций о древней истории и о представлениях австралийцев. Вот у них очень четко сохранилось до сегодняшнего дня представление о том, что когда-то было, ну, то, что обычно переводят как время сновидений. Хотя давно уже понятно, что это не совсем четкий перевод. Вот было некое особое время, которое на самом деле еще не было временем. Во сне мы, у нас бывают какие-то совершенно непонятные соединения событий, вдруг мы переносимся с одного места в другое, совершенно непонятно, сколько времени прошло. Во сне не действует наше представление о времени. Вот в этом мифическом времени, в этом времени сновидений все было по-другому. И именно тогда первопредки создавали весь мир. Они вот ходили по Австралии, они называли вещи, и они формировали их. И так создался мир. Вот опять же, из какого-то неоформленности возникло нечто. Но при этом очень важный момент, к которому мы еще вернемся. Вот этот хаос, эти чудища, они никуда не делись. Мы знаем, что боги-олимпийцы свергли предыдущие все эти поколения богов, все эти чудища, свергли их в Тартар, куда-то вот под землю. Мы знаем, что очень, очень много легенд о том, как змеи и другие вот эти вот какие-то представители прежнего мира, они куда-то ушли. Вот как, опять же, этот змей скандинавский, мифологии, то у нас о скандинавских богах тоже уже был разговор, который где-то там внизу, под морем, бог Тор чуть не убил его, но не смог убить, и когда наступит Рагнарёк, конец света, то он выйдет снизу и начнет все крушить. То есть что произойдет? Хаос вырвется наружу. Вот эта идея о том, что хаос не дремлет, она существует очень во многих цивилизациях. У египтян бог Ра каждый день плыл по небу на своей волшебной солнечной ладье. Потом он спускался в подземный Египет, и там каждую ночь он сражается с чудищем Апопом, ну, таким тоже жутким змеем. То есть теоретически, каждую ночь Апоп может проглотить солнце, и тогда ничего не будет, тогда мир кончится. Ну, Ра, конечно, побеждает и появляется снова, мир продолжается. Но это такое напоминание, что люди должны быть настороже, вот эти силы хаоса не дремлют, они могут снова разорвать мир на части. Поэтому упорядоченному миру надо помогать. О том, как помогать, сейчас тоже еще поговорим. Сейчас сначала поймем, каким же образом он вообще упорядочивается, что с ним происходит. Значит, вот это вот неоформленный хаос начинает приобретать некоторую форму. Есть, кстати, совершенно другой вариант, ну, вернее, похожий, но немного по-другому выраженный, когда вот это вот изначальное единство представляется в виде некого огромного человека, ну, огромного существа, скажем так. И вот это существо, ну, это вроде бы как уже форма, но на самом деле это существо содержит в себе весь мир. И значит, только разорвав, разрезав, разрубив вот это вот какое-то огромное чудище на части, тоже можно начать формировать мир. Количество таких удивительных существ поражает. В индийской мифологии считается, что был огромный первочеловек Пуруша, у которого было 1000 глаз, 1000 голов, рук. Ну, то есть вот он такое чудище тоже. И потом, когда он был разрублен на части, то из разных его частей возникли, ну, вот вся система варн, каст, как мы часто говорим, индийских, она как раз определяется тем, что из разных частей этого первого человека возникли разные варны, разные группы людей. Жрецы, воины, торговцы, крестьяне и так далее. То есть вот сначала все это было вместе, потом разделили. Точно так же, как в иранской мифологии, в зороастрийстве был такой первый, ну, один из первых существ, Гайя-Март, от которого тоже все произойдет. Очень подробно все это рассказано у скандинавов об огромном великане Имире, который практически сам является таким воплощением хаоса. Потому что, во-первых, само его имя, очевидно, означает что-то вроде двойной. То есть, наверное, это такое вот двуполое существо, из которого потом все возникнет. А сам он возник из инея, потому что в этот момент Земли еще не существует. Существует один темный, холодный мир и другой жаркий, полный огня. То есть это просто стихии, которые, от столкновения которых возникает иней. Реки покрываются страшным каким-то жутким льдом, появляется ядовитый иней, из него с помощью волшебной коровы, которая лижет соленые камни, появляется этот великан, а затем эта же корова порождает других великанов, которые породят потом Одина и его братьев, и они разрубят этого Имира. Из разных его частей, значит, подробно описывается, что из его крови возникнут моря, из его плоти земля и так далее, и так далее, и так далее. То есть он как бы весь становится частью мира, разделенный на разные части. Очень интересно, что, ну, все мы знаем библейское сказание о сотворении Адама, а вот в еврейской традиции, в Талмуде и в других текстах очень много рассказывалось о том, что на самом деле Адам был сначала огромным великаном. Он занимал весь мир, и ангелы боялись его. И тогда Бог стал его уменьшать, и дальше вот каким-то образом из него все возникло. В средневековой Руси записывались такие апокрифические тексты, которые сформировались в так называемую «голубиную книгу», хотя, скорее всего, она не «голубиная», а «глубинная книга», в которой странная такая история, как к некому иерусалимскому царю Давиду Евсеевичу приходят князья, которые задают ему вопросы. И эта голубиная книга, хотя вот сами тексты записаны, очевидно, были не раньше 15-16 века, но в ней сохранились какие-то невероятно древние тоже представления о том, как же возникал мир. «Восходила туча сильная, грозная, выпадала книга голубиная, и ни малая, ни великая». Долины книга 40 сажен, поперечины 20 сажен, к той книге кобожественной соходились и соезжались 40 царей со царевичем, 40 князей со князевичем, 40 попов, 40 диаконов, много народу, людей мелких, христиан православных, никто ко книге не приступится, никто ко Божией не пришатнется. Приходил ко книге премудрый царь Давыд Евсеевич. До Божьей, до книги он доступился, перед ним книга разгибается, все божественное писание ему объявляется. Тут приходит Владимир князь. Очень интересно, как какие-то конкретные библейские реалии и исторические здесь соединены. И он начинает задавать разные вопросы. «Ой, ты гой еси, наш премудрый царь Давыд Евсеевич, прочти, сударь, книгу Божию, объяви, сударь, дела Божие, про наше житие, про свято-русское, про наше житие свету вольного. Отчего у нас начался белый вольный свет? Отчего у нас солнце красное? Отчего у нас млад светил месяц? Отчего у нас звезды частые? Отчего у нас ночи темные?» Ну и так далее, и тому подобное. То есть, от чего возник мир? И царь Давид Евсеевич отвечает: «Ой, ты гой еси, Владимир князь Владимирович, книгу не может прочесть, я по старой, по своей, по памяти расскажу вам, как по грамоте. У нас вольный, белый вольный свет зачался от суда Божия, солнце красное от лица Божьего, самого Христа, Царя Небесного, млад светил месяц от грудей его, звезды частые от рис Божиих, ночи темные от дум Господних, зори утренние от очей Господних, ветры буйные от свято духа, дробен дождик от слез Христа». То есть получается, что между этим таким христианским как бы текстом и каким-нибудь пуруше индуистским пропасть, а получаются похожие вещи. «У нас мир народ от Адамия, кости крепкие от камени, телеса наши от сырой земли, кровь руда наша от Черноморья. Оттого у нас в земле цари пошли, от святой главы от Адамовой, от святых мощей от Адамовых, оттого крестьяне православные, от свята колена от Адамова». То есть получается, что вот мир создан очами Бога, слезами Христа и так далее, и так далее, и разные группы населения от разных частей Адама. То есть, в общем, это то же самое древнее представление о том, что был некий первочеловек, каким-то образом разъятый на части, и вот когда части стали действовать самостоятельно, то мир сформировался. Но этого недостаточно. Мир разделен, он должен быть оформлен. У мира появляется вертикаль. Вот отсюда огромное количество легенд, тоже во всех концах света огромное количество легенд о мировом древе, которые существуют в самых разных вариантах. Это может быть просто шест, который поставили, чтобы он держал небо и землю. Это может быть змей, который сам получается такой вроде бы вертикали. Но существует огромное количество рассказов именно о дереве, о неком волшебном древе. Оно находится, кстати, конечно же, в центре мира. А понятно, если есть как бы вертикальная ось и есть горизонтальная. Вот на пересечении этих осей растет это волшебное древо. Ну, ярче всего, конечно, опять же, это у скандинавов, где этот волшебный ясень, огромный Игдрасиль. Чем дерево всегда так важно? У него есть корни, которые уходят в подземный мир, у него есть стволы, ветви, которые вот в этом нашем мире, и у него есть крона наверху, которая где-то вот в волшебном мире. Вот у скандинавов это было очень четко, что крона – это Асгард, жилище богов, основной ствол ветви – это Мидгард, это жилище, вот мир людей, и есть еще подземный мир, куда уходят корни. В каждой части какие-то разные животные с этим связаны, это могут быть подземные, там змей, может быть, тот же, или мыши, лягушки. Это будут, скажем, олени или кто-то в этом роде, кто будет в середине у дерева, и наверху птицы. И вот это дерево, оно соединяет три мира. У скандинавов тоже белка все бегает, соединяет все три мира. А может быть, совершенно по-другому. Вот у нанайцев, там у каждого рода есть свое дерево, такое родовое дерево, которое поднимается наверх и до небес. И там в кроне живут души людей, которые потом спускаются и рождаются. Но это те же самые, вот та же самая мировая вертикаль. Но значит, стоит она, конечно, не где-то, а в центре. В центре мира всегда должно быть что-то важное. Это может быть очаг, это может быть священный огонь, еще что-то. Ну вот греки считали, что центр мира в Дельфах. Это выяснилось очень просто. Зевс с двух сторон мира пустил орлов, они летели-летели, встретились в Дельфах. Дельфы, конечно, всегда были окружены невероятным почетом. И такое удивительное совершенно было место, где, как считается, бог Аполлон победил дракона, змея, и создал вот это вот свое святилище, которое было в течение веков окружено невероятным почетом. И в Дельфах, много чего было в Дельфах, там Пифия сидела на треножнике, вдыхала опьяняющий газ, который поднимался, вот он тоже, такое дыхание хаоса, подымался из-под земли, в опьянении выкрикивала какие-то странные слова, а жрецы оформляли это и давали предсказания. Там бил кастальский источник, который можно выпить и дар поэзии получить. Разные города хранили там свои сокровища. И много чего было другого. А еще там лежал огромный камень, который и считался пупом мира. Амфалос. Вот он, этот центр. Вот главное место в мире, которое придает ему стабильность. У якутов другая вещь. У них тоже, казалось бы, вот где якуты, где греки. Совершенно разные культуры, разные образы жизни, все разное. А вот якуты считали, что из вот этого центра мира, из пупа, растет волшебное дерево, в котором 8 ветвей, восьмерка тоже такое волшебное число, связанное с бесконечностью, 8 ветвей. Кора этого дерева серебряная, его сок золотой, и такое еще волшебное качествами, такой напиток, который утоляет жажду, дает счастье, спокойствие и так далее. То есть вот он, центр, и вот дерево, которое тоже определяет стабильность и существование всего этого мира. Отсюда множество разных изображений этого древа мира, отсюда, собственно, крест тоже как один из вариантов. Не случайно есть изображение так называемого цветущего или там расцветшего креста, когда на нем прямо уже и ветки, и цветы. Отсылка к очень древним языческим представлениям. Итак, мир сформировался, в нем сформировалась горизонталь, то есть мир, у него есть граница, да, а дальше, вот как греки считали, дальше как раз океан, дальше там на края загнан хаос, вот там какие-то чудища, а есть вертикаль, тоже есть небо, мир, подземный мир, И там тоже вот хаос бурлит. Там в Тартаре греческом старуки гекатонхейры или титаны, еще кто-то. Или же там на дне моря жуткие тоже змеи и чудища. Но таким образом мир обретает оформленность. Это уже то, что греки называли космосом. Космос – это оформленный мир, упорядоченный, в котором уже идет понятное нам время, в котором действуют ясные нам законы. Он создан вот этими какими-то волшебными существами. Может быть, это Один, разрубивший великана Имера. Очень часто, опять же, даже сами порождения хаоса это делают. Вот огромное количество историй о том, как змеи создали мир. А змеи – это всегда некое волшебное существо. В Боливии рассказывали, что в какой-то момент небо упало на землю, но змей разорвал вот эту вот попытку соединиться, снова превратиться в хаос, и так и держит небо. Ацтеки рассказывали, что два великих бога, Кецалькоатль и Тескатлипока, для того, чтобы победить страшное чудовище, они сами превратились в двух огромных змей и разорвали его. И опять мы видим, как вот надо все время быть настороже, чтобы Апоп не сожрал Ра в подземном Египте, чтобы небо не упало на землю. Это надо требует каких-то постоянных усилий. Творцов вообще очень много, они очень разные могут быть. Очень важное существо, тоже очень часто создающее мир, это, как ни странно, ворон. Вороны вообще, конечно, непростые существа. И мифы, связанные с воронами, естественно, именно с воронами, а не с воронами, они существуют по всей Евразии, от Сибири и до Британии. Вороны, ну, понятно, они как бы всегда немножечко пугали. Они большие, они черные, они странные звуки издают. Это все, ну, все птицы всегда связаны с неким миром духов, куда-то они там улетают. Но ворон, он еще такой вообще тоже посредник между мирами. Он, с одной стороны, летает, с другой стороны, он питается падалью. То есть, как бы он, значит, не то птица, не то животное, не то он растительной пищей питается. Что такое падаль? Это уже не живые существа, но это и не растения. То есть он весь как где-то вот на каком-то перекрестке на встрече разных миров. И история о том, как ворон своим клювом вытащил землю и создал ее, их невероятное количество. В множестве мифов о потопе ворон своим клювом достает землю снизу, со дна. А что такое потоп? Это опять хаос, вырвавшийся наружу. Ворон достает клювом эту землю и снова создает ее. Кстати, даже в библейском мифе это осталось, потому что все знают про голубку или голубя, который принес оливковую ветвь, благую весть. Есть множество легенд, которые, скажем, связывают воронов с разными великими героями, с королем Артуром, с великим кельтским героем Браном, который погиб, защищая Британию, и когда голову ему отрубили, то голова его сказала, что ее надо похоронить на каком-то холме, и она будет вечно следить за тем, чтобы враги не пришли в Англию. Но считается, что голова Брана похоронена... Бран – это на кельтских языках, и значит ворон. Что голова Брана похоронена под тем холмом, на котором стоит Тауэр. Но, как мы знаем, привлекательная черта Тауэра – это то, что там живут вороны. И считается, что пока они в Тауэре, британская монархия не рухнет. Мы можем сказать, что это более позднее представление, да. Но опять... Вороны, черные птицы со своими острыми клювами, всюду висят предупреждения, не подходить близко, опасно. Они обеспечивают стабильность, они обеспечивают существование британской монархии, вот того мира, который возник, когда Брану, первому, очевидно, ворону отрубили голову. Вот так демиурги, эти творцы, создают мир. При этом, как я уже не раз сказала, хаос никуда не девается. И это очень важный момент. Хаос все время здесь. Он как будто бы все время напоминает о себе. Чудища живы. Чудища, они просто оттеснены, они спрятаны, но они тут. Как быть? Но когда-то, вот, может быть, будет Рагнарёк, и тут уже ничего не сделаешь. Но пока что надо всеми силами поддерживать порядок. Вот в этом были убеждены, опять же, все. Американские индейцы, древние греки, африканцы, индийцы, кто угодно. Как поддерживается порядок? Определенными ритуалами, определенными обрядами. Каждый обряд поддерживает космос, поддерживает порядок, не дает хаосу вырваться. Обряды, связанные с, скажем, со встречей солнца или с круговоротом года, потому что год, ведь вот эта вот правильная смена времен года, это тоже упорядоченность. Будет хаос, не будет зимы, весны, лета, все опять будет вот так. Вот все то, что этнографы называют календарными праздниками, карнавалы в начале весны, праздники, связанные с мощью солнца летом, ну, там, Ивана Купала, который празднуется тоже по всей Европе в начале июля, в эпоху максимума солнца, праздники конца декабря, когда солнце обладает своей минимальной силой, а что, если оно не вернется, если не наберет оно снова силы, если не начнется весна. Вот надо совершать, надо есть определенную еду, надо одеваться, изображать из себя предков ряжеными, надо обжираться, надо зажигать фонарики и таким образом, ну, как бы колдовать, чтобы мир продолжился. И вот это, наверное, главный вывод, который и делался всегда, и делается и сегодня. Мир упорядочен, мир получил свою систему координат, свои законы, свои правила, по которым мы живем. Но хаос не дремлет. Для того, чтобы вечно побеждать его, чтобы не мог страшный дракон сожрать солнце, мы должны совершать определенные действия, и тогда наша жизнь будет в безопасности. Все представления о том, что почему-то мир создан из воды, тоже они сразу наталкивают на какие-то такие совершенно ненаучные конструкции. А ведь действительно когда-то вся поверхность Земли была покрыта огромным океаном, а потом в ней зародилась жизнь, потом вышла на сушу, когда суша возникла. Вот, может быть, в этих мифах как-то это отражается. Ну, это абсолютно такие ненаучные спекуляции, не имеющие никакого отношения к действительности. Но они так будоражат, конечно, немножко воображение. Вот почему именно вода, вот это вот такое стихийное начало хаотическое, в котором постепенно возникают формы жизни. И очень интересно, что с этим связана еще другая такая группа, тоже в разных совершенно местах встречающаяся, представление о том, что жизнь появилась из яйца. Но это, по крайней мере, понятней, да, потому что достаточное количество, естественно, люди во все времена видят достаточное количество разных жизней, разных существ, зарождающихся из яиц. И поэтому это более или менее ясно. Причем такая тоже интересная вещь, что яйцо – это очень часто золотое. Ну, вспомним яйцо, которое курочка Ряба снесла, да? Не простое, а золотое оно почему-то было. И это вот эта вот дурацкая какая-то бессмысленная сказка, это, конечно, тоже отклик каких-то древних-древних представлений о том, что мир содержался в яйце. Опять же, что находится в яйце? Ну, там желток, белок, все это связано, все это совершенно бесформенное. Если разбить сырое яйцо, то оттуда выльется вот такая жидкость желто-белого, то есть там золотого, скажем, цвета. И ничего там нет. А с другой стороны, потом из нее получается какое-то живое существо. Таких легенд очень много. У финно-угорских народов вот эти два варианта, воде и яйце, они очень прихотливо соединились, потому что, ну и тоже понятно, северные территории, где очень много озер, рек, море, болото, здесь сырость очень большая. Вот мне всегда как-то вот такие пейзажи представляются. И роль вот этого вот существа, рождающего мир, берет на себя утка, которая тоже, значит, птица, откладывающая яйцо, из которого тоже что-то появляется. Но утки для финно-угорского мира очень важны. Можно вспомнить множество всяких изображений, деревянных и уже потом металлических украшений, скажем, в виде уточек. На вышивках до сих пор в какой-то мере присутствует, скажем, на русском севере. Кусок из финно-угорского эпоса, ну, по крайней мере, обработанного, конечно, литературно обработанного в XIX веке из Калевалы, где как раз рассказывается о том, как родился великий герой Вейнамейнен, которого родила морская дева, которая вдруг становится беременна от моря. То есть тоже от воды, ничего другого нет. И она не может мать воды. Она металась то к востоку, то на запад, то на юг, а то на север. И ко всем странам небесным все страдало страшной болью, полнотою в тяжком чреве, а дитя все не рождалось. Ну, понятно, дитя – это некая уже такая оформленность этого мира. Родиться ему некуда. Тихо стала дева плакать, говорить слова такие: «Горе мне, несчастной деве, мне, скиталице, бедняжке, я куда теперь попала, навсегда под своды неба, на потеху ветром буйным, на игру кипящим волнам, на морской воде обширной, на равнинах вод открытых». Ну, то есть я в руках стихий, скажем так. «О, ты, Укка, Бог Всевышний, ты всего носитель неба, ты сойди сюда скорее, поспешай, к тебе взываю, ты избавь от боли деву и жену от муки чрева, поспешай, иди скорее, поскорей, я так страдаю». Мало времени проходит, протекло едва мгновенье, вот красиво мчится утка, воздух крыльями колышет, для гнезда местечко ищет, ищет место для жилища, мчится к западу, к востоку, мчится к югу и на север, но найти не может места, ни малейшего местечка, где гнездо могла бы сделать и жилище приготовить. Ну, тоже понятно, почему она не может этого сделать, потому что все покрыто водой, нету места. Полетала, осмотрелась, призадумала, сказала: «Коль на ветре дом поставлю, на волнах мое жилище, то разрушит дом мой ветер, унесут жилище волны». Мать воды-то услыхала, мать воды, творенье дева, подняла из волн колено, подняла плечо из моря, чтоб гнездо могла свить утка и жилище приготовить. Утка, славная эта птица, полетала, осмотрелась, увидала то колено на волнах на синем море, приняла его за кочку и сочла за дерн зеленый. Полетала, осмотрелась, на колено то слетела и гнездо себе готовит, сносит золотые яйца. 6 яиц все золотые, а 7-е из железа. Вот наседкой села утка, греет выпуклость колена. День другой сидит наседкой, третий день сидит недвижно. Мать воды, творенье дева, боль внезапно ощущает. Замечает, что согрелась кожа сильно на колене, словно в пламени колено, и все жилы растопились. Сильно двигает коленом, члены сильно потрясает. В воду яйца все упали, волны моря покатились, на куски разбились в море и обломками распались. Вот это вот тоже, с одной стороны, понятная вполне вещь. Яйцо разбивается, из него проклевывается, ну, там, цыпленок, утенок, кто-то. С другой стороны, это тоже вот это вот расчленение общего целого для того, чтобы появился мир. «Не погибли яйца в тине и куски во влаге моря, но прекрасно изменились, превратились все обломки. Из яйца, из нижней части вышла мать-земля сырая, из яйца, из верхней части стал высокий свод небесный, из желтка, из верхней части солнце светлое явилось, из белка, из верхней части ясный месяц появился, из яйца, из пестрой части звезды сделались на небе, из яйца из темной части тучи в воздухе явились». Вот таким образом получается, что из этого яйца, снесенного уткой, непонятно, кстати, из золотого или из железного, появилось все. Причем каким образом? Вот примерно так же, как это происходило, скажем, в Боливии, где змей разделял небо, или в Шумере, где небо и земля разделились. А здесь разделилось яйцо. Часть пошла вверх, часть пошла вниз, из чего-то появилась земля, из чего-то появилось небо и так далее. После чего, когда уже происходит это разделение, надо еще как бы оформить мир, создать его. И вперед уходит время, год бежит вперед за годом, при сиянье юным солнца, в блеске месяца молодого, мать воды, творенье дева, без конца плывет по морю, по водам дремотой полным, по волнам морским туманным, и под ней простерлись воды, а над ней сияет небо. Наконец, в году девятом, на десятое уж лето, подняла глаза из моря и чело из вод обширных, начала творить творенье, создавать создание стало, на хребте прозрачном моря, на равнинах вод открытых. Только руку простирала, воздвигались тотчас мысы, где ногою становилась, вырывались рыбам ямы, где же вовсе погружалась, глуби глубже становились, где земли касалась боком, ровный берег там являлся, где земли ногой касалась, там лососьи тони стали, где головою приближалась, бухты малые являлись». Вот таким образом сначала уже первые как бы координаты мира возникли, а дальше вот это порождение воды, эта волшебная дева, она создает своим телом, создает все остальное. Так появляется мир, в котором дальше родится великий герой. Спасибо всем, благодаря кому был записан этот урок. Спасибо нашим патронам на платформе Patreon, спасибо нашим спонсорам на YouTube. Если кто-то еще захочет нас поддержать, не стесняйтесь, проходите по ссылке и подписывайтесь. И, конечно, хотелось бы узнать, что вы думаете вот о чем. Как так могло получиться, что в разных частях мира, в разных культурах, в разных цивилизациях, на разных материках появляются похожие представления о сотворении мира? Счастливо!